вечер. С вами на Радио Свобода, а с 1 августа и на телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Сегодня речь пойдет о необеспеченном потребительском кредитовании, рост которого не первый месяц беспокоит Центробанк, а министр экономического развития Максим Орешкин уж как заведенный предупреждает об угрозе кризиса из-за закредитованности населения, которое гасит задолженности с помощью новых кредитов. Орешкин считает, что по недосмотру Банка России на рынке надулся огромный пузырь, который отъедает деньги у ипотеки и корпоративного сектора. Оттого, дескать, и нет в стране инвестиций. Более того, лопнув по предсказанию министра в 2021 году, этот пузырь отправит экономику России в нокаут, то есть в рецессию. Объективно оценить ситуацию и ответить на вопрос, что будут делать банки, если люди перестанут обслуживать свои кредиты, мы попросили человека, который знает о состоянии российских финансов и банковского сектора больше, чем кто бы то ни было. Председатель наблюдательного совета ММВБ, бывшего председателя правления МДМ-банка Олега Вьюгина. На рынке потребительского кредитования, судя по мнению многих экспертов, надувается пузырь. Уже в прошлом году ЦБ высказывал опасения и свою обеспокоенность этим фактом. Насколько серьезна проблема и как она может решиться?
Ну, я так понимаю, что в случае, если экономическая ситуация будет ухудшаться, в конце концов это выстрелит проблема, потому что есть целый ряд банков, которые... ну, как бы серьезный пакет имеют в этих кредитах. Вот. Но если экономическая ситуация не будет ухудшаться, то возможно, что и как-то это вот перемелится. Сейчас уже есть информация о том, что, в принципе, кредитование несколько замедлилось потребительское. Именно потребительское, это не ипотека.
Люди берут кредиты не для того, чтобы тратить их на расширение потребления, а по заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, они берут кредиты, необеспеченные потребительские кредиты, для того, чтобы сохранить тот уровень потребления, к которому они привыкли, а иногда и рефинансируют старые долги. До каких пределов может дойти рост долговой нагрузки и где тот критический момент, когда она перестанет быть, когда этот пузырь начнет лопаться?
Грубо говоря, примерно следующее сказали. Когда люди берут кредиты, они как бы берут деньги из будущего. Вот. А будущее не улучшается. Значит, когда-то нужно будет за это расплачиваться. То есть я взял деньги у будущего, думал, что-то произойдет, ничего не произошло, значит, я резко сократил свое потребление и стал расплачиваться. Что это? Да, это означает, что спрос падает. Вот, и мы будем иметь, соответственно, влияние на внутренний продукт соответствующее, негативное.
А если они не начнут расплачиваться?
Тогда будут страдать банки. И тогда с другого конца деньги пойдут. Они пойдут уже от центрального банка.
И то есть спасение, это может быть и хорошо, пускай спасают?
Да, инфляция низкая, можно что-нибудь напечатать.
Хорошо.
То есть, в целом, я, в принципе, пока вот действительно такой вот серьезной именно проблемы критической. Проблема серьезная, потому что это, конечно, проблема не о кредитах, а это проблема о том, что многие российские домашние хозяйства, на самом деле, находятся в очень стесненных условиях. И они не привыкли так жить, потому что все-таки были годы, когда подрастали реальные доходы, росла зарплата, и казалось, что будет все лучше и лучше. А когда этот кран стал год от года закручиваться, люди сначала побежали в потребительское кредитование. Может, кстати, сейчас это будет замедляться, потому что, в принципе, банки тоже начинают понимать, что они, ну, как бы, должны лучше контролировать риск.
Глава Минэкономразвития пытается, Максим Орешкин, пытается переложить себе ответственность за потенциальный кризис и уже предупредил главу ЦБ о том, что пузырь на рынке потребительского кредитования может привести к банковскому коллапсу и к рецессии через полтора примерно года. Будет ли это действительно коллапс и что случится с российской банковской системой?
Ну, для ЦБ, наверное, как бы они видят проблему так. Для них главное, чтобы портфель вот этих кредитов уже не рос слишком быстро или желательно, чтобы он там остановился. Вот. Но что там внутри происходит, это вопрос действительно такой, что ну, наиболее закредитованные домашние хозяйства, они, в принципе, занимаются чем? Они ходят в разные банки и берут кредиты для того, чтобы загасить предыдущие кредиты. Это не приводит к росту общего их задолженности и, соответственно, всего портфеля.
Ну, а они просто... же немножко перехватывают на текущие.
Ну, может быть, чуть-чуть перехватывают, да. Но, в принципе...
400 тысяч он взял, 500.
Да. Ну, и Центральный банк говорит, что давайте, видимо, нужно каким-то образом консолидировать данные кредитных агентств, которые собирают информацию о кредитах, взятых физическими лицами. И чтобы у каждого банка был доступ к этой базе, и чтобы он соблюдал правила, что если он видит, что там по справке кредитная нагрузка выше 50%, то чтобы он отказывал в выдаче кредита. Такая мера, которую трудно проверить, вот, потому что что такое уровень дохода, который гражданин сообщает. Потом есть кредиты, которые вообще не предусматривают контроль дохода. Там только паспорт нужен. Такое бывает. До сих пор.
Это кредитные карты или...
Нет, это тоже кредиты на любые нужды, это называется. Вот. Но мне кажется, что серьезные банки должны точно совершенно в этих процессах сейчас разобраться. И, скорее всего, они не будут уже так безгранично кредитовать. Тем более, что Центральный банк начинает выражать свое мнение и давить в этом направлении.
Глава счетной палаты Алексей Кудрин, например, считает, что проблемы на рынке потребительского кредитования, массовые дефолты домохозяйств и снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к социальному взрыву. Насколько эта оценка адекватна?
Да нет, я думаю, что вот если мы говорим все об этой теме кредитования, если, как говорится, жизнь заставит, то граждане просто перестанут платить. Это уже проходили один раз. Ну, не может платить, он не будет платить. Что ему угрожает? Ну, есть вот это действительно реальный риск, это выбиватели кредитов, вот эти товарищи, которые там угрозами пытаются что-то получить. Вот это единственный риск. Потому что все остальное, ну, человек не может платить, он не платит. Что ты с ним сделаешь? У нас, тем более, у нас есть закон о банкротстве физического лица.
У нас 5 миллионов, по-моему, уже не выездные из-за долгов.
Да. Ну, то есть, вот этот процесс может пойти. Люди перестанут платить, это ляжет на банки. Вот. Социальный взрыв. Ну, а как бы я взял у будущего деньги и не отдал. И живу дальше. Зачем взрываться? Вот если на них будут давить...
Ну, а как на них могут не давить, если...
А кто будет давить? Банки, они как бы делают всегда очень просто. Они там передают в коллекторские агентства такие розничные кредиты, которые...
Нет, это вопрос количества. Если у них там 3% таких кредитов, это да. Если у них 30%, если это массовые...
Тогда банку нужен капитал. Ну, а что может... Я работал в банке, там ничего с этим не сделаешь. У тебя миллионная армия заемщиков, которая не платит, а у тебя весь став, вся как бы там количество сотрудников, там 5000 человек. Вот что они сделают против этих миллионов? Ничего. Потому что банк, опять же, он же не может вести себя очень плохо. Ну, будет там, условно, банк X заниматься тем, что он будет терроризировать заемщиков. Эта информация пойдет в банк.ру, пойдет на чаты, люди будут читать, что банк такой-то занимается террором. Он лишится клиентов.
Если у банка 5 должников, то это проблема должников. А если 5 миллионов должников, то это проблема банка. Что делает банк, если у него начинается массовый невозврат или необслуживание кредитов?
Если банк государственный, понятно, куда он пойдет. Если банк не государственный, он пойдет к акционерам. Председатель правления скажет своим акционерам: увольняйте меня или делайте, что хотите, но вот завтра уровень достаточности капитала не будет соответствовать требованиям ЦБ. Рано или поздно они придут и скажут. Либо лицензию на стол, либо план какой-то там оздоровления и так далее. Ну, все это знаем. Либо фонд, который они создали по оздоровлению. Поэтому акционеры должны будут решать. Государство, я думаю, им денег не даст.
Скорее всего. А если акционеры не дадут, то начнется?
То пойдет фонд оздоровления финансовых организаций, которые ЦБ дал. Туда ЦБ даст деньги. Ну, то есть уже это государственные деньги. Но он и дает государственный фонд, который занимается оздоровлением. В каких-то случаях банк будет просто ликвидирован, если он не интересен для этого фонда. И АСВ просто заплатит вкладчикам. банков? Это уже все отработали.
То есть за последние 10 лет механизм санации банков отработан, и в этом отношении у нас все налажено и работает как часы?
Да, потому что у Центрального банка денег бесконечно много.
Ну, печатный станок. Назовем так, печатный станок. Да, основная масса экспертов не видит никаких источников экономического роста. Доходы населения падают, потребительский спрос, соответственно, сужается. В прошлом году Росстат тоже посчитал, что падают, потом не справился и пересчитал, что вот на 0,1% выросли в рамках статистической погрешности. В этом году эксперты Высшей школы экономики, Иран Хикс и все независимые эксперты просто не видят источников роста реальных доходов, а источники падения они видят, потому что были повышены была повышена налоговая нагрузка, и, соответственно, это отразилось на доходах. Может быть, нас спасут нацпроекты?
Кстати, прежде чем ответить, замечание по поводу реальных доходов. У нас ведь в стране реальные доходы домашних хозяйств считаются методом расходов. То есть берутся расходы, статистика по ним более или менее надежная. Потому что люди все-таки все там, может быть, только какие-то колхозные рынки не проходят. Дальше вычитают оттуда обязательные платежи, включая, кстати, платежи по кредитам. И вот эта уже величина является конечным доходом, который участвует в сравнении год к году. Такой странный способ. Поэтому действительно, когда закредитованность выросла, и люди должны все большую и большую часть своего дохода отдавать на погашение и обслуживание, то реальный доход сокращается. Но это к слову. Но это никоим не оправдывает. Это означает, что ведь это падение реальных доходов происходило и тогда, когда люди набирали кредитные портфели. То есть действительно это экономическое явление, а не статистическое. Национальные проекты, да, это я вообще, когда об этом стали говорить, это было год назад, вот у меня однозначно сразу сформировалось мнение, что это решение, которое принято, я бы так сказал, от безысходности. То есть 5 лет органы государственной власти, ответственные за все в нашей стране, не знаю, правда, думают ли так люди, вот, они видели, что, в принципе, инвестиции не растут. Ну, или там чуть-чуть растут. Или растут за счет государственных, крупных государственных компаний, нефтяных, там, газовых. Вот там что-то шевелится. Ничего сделать для того, чтобы каким-то образом разогнать эти инвестиции, они не могут. Потому что внешний источник перекрыт. Никто не пойдет в Россию с большими деньгами. Внутренний источник, который принадлежит частному сектору, он как раз тоже не сильно развивается, потому что люди, как бы владельцы частных капиталов, не видят большого смысла тратить большие деньги по целому ряду причин. Во-первых, конечно, это правовая неопределенность. Фактически это, ну, как бы подрыв реального права собственности в стране, потому что у нас некому право собственности защищать, честно говоря, потому что во всем мире это защищают независимые суды, у нас таковых нет. Поэтому право собственности защищено, то есть, в принципе, как вот Дерипаска правильно сегодня говорил, что говорит, а что, я государственный человек, вот мои активы. Если государство скажет, они мне нужны, я вам отдам. Вот это квинтэссенция того, что на самом деле. Поэтому зачем еще вытаскивать из своей корзины деньги, которые ты уже где-то там скопил, они у тебя есть, и вкладывать в то, что, может быть, это не твое. Это как бы один аргумент. А второй, на самом деле, чисто экономический. Чтобы там построить, расширить мощности, нужно, чтобы был спрос. Но спрос-то тоже как-то так под вопросом. Если экономика не расширяется, то это только можно вытеснить конкурента. То есть сделать что-то такое инвестициями, чтобы конкурент упал, а ты вошел. Но экономика от этого тоже не вырастет. Может, она эффективнее становится, но как бы роста-то нет. Вот по этим 2 причинам инвестиций нет. Тогда государство сказало, ну хорошо, значит, давайте тогда мы будем инвестировать. Хотя бы построим дороги, потому что это всегда пригодится. Вот. Ну там попробуем, я не знаю, насколько это все удастся провести, повысить уровень образования или там уровень здравоохранения. Это похоже на то, что вот в свое время Медведев, когда был президентом, по-моему, он
Модернизация
здравоохранения. Он просто взял деньги, которые от нефти пришли, там определенное количество, и значит, поставили медицинские центры многофункциональные. Вот сказать, что это плохо, я не могу, потому что я сам пользовался услугами такого центра, травматологии. Ну, более-менее все работает, и там действительно услуги оказываются. Там немножко денежку берут за это дело, это не бесплатно. Но как бы не как в частной клинике. Ну вот маленькое полезное дело. Вот я так понял, что вот эта вот вся идея нацпроектов, она и родилась за счет того, что а как еще? Другим способом не получается.
Такое ощущение, что люди, которые принимают решения в нынешней структуре власти, грезят 30-ми, 50-ми годами, когда в закрытых КБ делали гениальные вещи, все эти разговоры о реиндустриализации, они явный отсыл к той первой индустриализации, которая проходила как раз с конца 20-х до там, конца 40-х годов. Насколько сегодня такие рецепты уместны?
Не только этим. Я думаю, что и смотрят, например, Соединенных Штатов, где многие инновационные технологии были профинансированы государством. Ну, тот же интернет, например. Это, правда, делали частные компании, которые в основном работали на оборонку и на военные заказы. Но они как бы получали под это дело, естественно, государственные, а не частные деньги. Вот. И у них же есть специальная даже программа, которая как бы государственные средства бюджета направляются в инновационные разработки для, прежде всего, вооружений. И нам кажется, что мы тоже так же можем сделать. Но первое, что надо сказать, что это частные компании, и там работают люди, которые не распилом занимаются, а действительно реально ищут инновационные решения и на этом зарабатывают. То есть это просто другая культура. Вот, поэтому нам тоже кажется, что если мы сейчас будем деньги закачивать в какие-то компании, которые занимаются разработкой новых технологий, то мы что-то получим. Ну, как всегда, что-то получается. Вопрос, сколько там как бы на рубль затрат, сколько будет.
Коэффициент полезного действия.
Коэффициент полезного действия, да. Мне как бы всегда в этих делах не нравится только одно, что кто принимает решение, кто лучше сделает. Это такой самый чувствительный вопрос. То есть есть много компаний, которые могут разрабатывать технологии современные, новые. Кто будет выбирать, какая компания лучшая, и решать деньги направить туда? Как этот механизм принятия решения зависит? У нас, как правило, это чисто лоббистский механизм решения. Ну, это уже проверено временем. То есть, кто захватил как бы вот эту вот
тему
принятия решений, деньги пойдут в соответствующие компании. Как с кинематографом даже. Вот, как бы, ну, это, правда, не про инновации. То есть, если это пойдет по такому пути, то технологические прорывы будут делать небольшие частные компании, профинансированные частными людьми, фондами, и в основном их разработки будут идти туда.
Есть ощущение, что российские власти активно готовятся к мировому финансовому кризису, вышли из американских облигаций, накупили золото, собирают долги, где только могут занять, копят резервы на случай непонятно чего, да, крупной мировой катастрофы. Насколько по нам ударит мировой кризис, если он таки случится, и насколько Россия по сравнению с Россией десятилетней давности осталась частью мировой экономики, и не удастся ли нам отсидеться в кустах?
Ну, российская экономика связана с мировой сейчас потоками нефти и газа, и стоимость которых имеет очень большое значение для и государственного бюджета, и для компаний, которые занимаются добычей нефти, добычей газа, транспортировкой. Также это еще металлы, дерево, тоже как бы это экспортные ресурсы, цены на которые тоже зависят от здоровья глобальной экономики. Если глобальная экономика в кризисе, спрос резко падает, падает цена на эти ресурсы, и Россия лишается значительной части богатства, которое она получает за счет этого источника. Это вот эта прямая связь. Была еще связь через инвестиции. То есть, когда все-таки был момент, когда там при меньшем ВВП задолженность России, включая суверенный долг и корпоративный, был там больше половины триллиона долларов. И, конечно, схлопывание вот этих инвестиций, то есть их вывод там или прекращение их возобновления, это тоже могло быть воздействовать. Сейчас этого практически нет. Россия страна без долга. Ну, то есть там есть долг, но это уже не проблема для случаев кризиса глобального. То есть это не будет, как было в свое время в Таиланде, в Южной Корее, когда отток инвестиций провоцировал глубокий кризис в стране.
Ну, то есть у нас есть шанс пережить этот кризис менее болезненно, чем, скажем, там,
ну, расчет, даже 2004. Расчет простой, да, что нужно накопить как можно больше резервов, пользуясь ценой на нефть, которая сейчас все-таки не у плинтуса. Вот, и в случае, если такой глобальный кризис случится, то профинансировать резкое падение доходов от продажи сырья за счет этих резервов. Но, честно говоря, если такой сценарий рисовать, опыт уже показывает, что этих резервов нужно не 7% ВВП, или вот сколько там сейчас миллиардов, десятков миллиардов долларов накоплено, а где-то на порядок больше. Нужно гораздо больше. Ну, не 70% порядка, я немножко некорректно сказал. Но нужно, я думаю, порядка 20-30%. То есть нужно еще копить и копить. Собственно говоря, насколько я понимаю, президент Российской Федерации, он именно так и мыслит. Он один из самых рьяных сторонников не тратить эти деньги,
да,
а держать их.
Проблема заключается в том, что пока они там их у себя копят и держат, реальные располагаемые доходы падают, и экономика продолжает сжиматься, предъявляя все больше и больше.
Так она падает не потому, что цены, не потому, что доходы от нефти не истратили полностью, а только частично. Она падает по другим причинам.
Нет, ну если бы они
снизили налоги, чиновники говорят, они говорят, это структурные проблемы.
Структурные проблемы — это те, которые институциональные.
Да? Ну, да.
Нет, это институт. Да.
У нас есть голая вертикаль. Вокруг голой вертикали значит, трава пух растет.
Вот. То есть, условно говоря, все в один голос уверяют, что либеральная общественность, что решение экономических проблем России лежит вне экономической плоскости. Насколько это справедливо?
Ну, там даже более точно говорили, поскольку я там присутствовал, могу сказать, что там говорили так, что, опять же, у нас же везде эзопов язык, за редким исключением, что нужна реформа госуправления. При той системе государственного управления.
Там два голосования было.
Да. Госуправление и судебная система. А что они под это имели в виду? Ну, понятно примерно что. Ну, понятно, что все-таки более независимый профессиональный суд, который, кстати, Александр Иванов в свое время выстраивал, когда арбитражный суд еще существовал. Его потому и съели, мне кажется, потому что просто увидели, что формируется независимая судебная система в стране. Вот. Это потом, значит, если эзопов язык убрать, речь шла о том, что нужно просто лишить полномочий силовые органы, вмешиваться в экономические споры и вообще в экономические проблемы. Вот посмотрим полномочия огромного количества силовых структур в Соединенных Штатах. Там, по-моему, 7 силовых ведомств разного характера. Они в экономику вообще не вмешиваются. Они занимаются там другими проблемами. А экономика, вот, есть суд. Пожалуйста, спорьте, деритесь, обманывайте друг друга. Почему, если Петя обманул Васю, ФСБ должно прийти и восстанавливать порядок? Суд должен восстановить, или они сами разберутся?
Так Васю же и посадят, хоть его и обманули.
Да, его еще и могут и посадить. И это вот проблема, которая там совершенно звучала, но оформили это эзоповым языком. Госуправление и судебная система. Ну, мировой опыт показывает, что, в принципе, криминальную экономику вытеснить не удается. То есть это то, что связано с наркоторговлей, прежде всего. Вот, как, это просто хороший очень пример. Вот. Ну, потому что суть этого бизнеса в том, что как раз быть в тени. А вот если касается бизнесов, которые в тени просто... Что это нормальный, не криминальный бизнес, но они находятся просто в тени, потому что в этом случае удается выживать и как бы даже зарабатывать прибыль. Вот. А правительство вот как раз этот сектор хочет вытащить на свет. В принципе, с точки зрения нормальной экономики, это правильно. Вопрос в другом. В нормальной ли экономике находятся эти люди? Насколько я понимаю, вот именно если человек там занимается репетиторством, пошивом там одежды, ну, слева, как бы там, на частных отношениях, контракт с частными клиентами, то они немного с этим зарабатывают. У них рентабельность небольшая. И поэтому, в принципе, если ты их начинаешь тащить на свет, то ты их еще лишаешь этих доходов. В растущей экономике это работает, потому что если у тебя завтра заказов в два раза больше, послезавтра еще больше, то человек склонен заплатить налоги, потому что он видит, что у него доход растет, выручка у него растет, он склонен платить налоги. Если нет, то, конечно, ему это очень болезненно. Но у нас, в принципе, большинство людей боязливые. Если государство скажет, что будешь платить, будут платить.
Боюсь, наша беседа получилась не слишком оптимистичной. Но хорошая новость все-таки есть. Если количество невозвратов по кредитам достигнет критической массы, банки ничего с этим сделать не смогут. И долги спишут. Остается только ждать. На этом наше время подошло к концу. Я хотел бы напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.